20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко, и как будто в продолжение новости о том, что завтра на стадионе Лужники свою сборную будет приветствовать в том числе и король Испании Филиппа VI, и министр спорта Испании, ну и вообще мы ждем этих русско-испанских событий завтрашних, вот как будто в продолжение испанской темы давайте сегодня поговорим о фигуре генерала Франко. Напрямую, конечно, вязать завтрашнее мероприятие и события с этим историческим персонажем связанные мы не будем, но что в целом поводом становится для разговора? Это заявление нового главы испанского правительства Педро Санчеса о том, что он приложит все усилия, чтобы тело диктатора генерала Франко все-таки было перезахоронено, то есть перенесено из долины павших. Это мне подсказывает Екатерина Гранцева, которая, видимо, просто не может уже удержаться. Екатерина, приветствую вас. Руководитель Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН сегодня в нашем разговоре участвует. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада.
Из долины павших есть версия, куда переносят?
Да, в резиденцию Эль Пардо, где находится склеп усыпальницы семьи Франко, где похоронена его супруга.
Угу. Давайте тогда, раз уж вы подключились в тот момент, когда я, в принципе, упомянул Долину Павших. Долина Павших — это некий мемориал, посвященный и где захоронены жертвы, герои гражданской войны.
Ну,
с обеих сторон. Пару слов,
да,
пожалуйста.
Пару слов о ней скажем. Ну, надо сказать, что сам мемориал, он создан в духе как раз тех монументальных проектов, которые в изобилии строились в конце 30-х годов, да, обычно в странах тоталитарных режимов. Ну, мы говорим о проектах германских,
советских.
30-х годов, советских, да. Вот эта жажда монументальности, жажда вписать себя в историю, это как раз очень специфическая черта того, что мы подразумеваем под тоталитарной культуры, да, она очень любит такие проекты а-ля Египет, а-ля древней цивилизации, это что-то огромное.
На века и тысячелетия.
Да, монументально, она очень хочет себя вписать в историю. Вот в таком духе задумал свой мемориал и генерал Франко, одержавший победу в гражданской войне в 1939 году. Конечно, когда это, ну, первая мысль, да, она прозвучала прям сразу после, когда ни о каком примирении, которое потом будет ассоциироваться с Долиной Павших, речи не шло. В 1940 году Франко озвучил эту мысль, в том смысле, чтобы почтить память погибших за Бога и Родину.
То есть правых победителей.
Победителей, конечно. И этот монумент, после того, как он был задуман, то есть проект, да, такой в духе 30-х, но строился он 18 лет. И надо сказать, что и идея, она менялась, и, собственно, конъюнктура менялась, потому что тот момент, когда, собственно, открывали Долину Павших в 59-м году, как раз 30 лет победе Франко в гражданской войне тогда исполнилось, это как раз была возможность заявить о том, что Испания изменилась, о том, что примирение возможно,
что
о том,
там
что
найдется
мы
место и для других героев.
Да, но даже в этой речи, когда открывали Долину Павших, Франко не смог удержаться и озвучить мысль об анти-Испании и о том, что, несмотря на победу, сил правды, добра и Бога, это анти-Испания, все равно поднимает голову. Эти слова прозвучали уже на открытии. В общем, с монументом было все непросто, но надо сказать еще о том месте, где он построен. Он построен рядом со Эскориалом, с резиденцией Филиппа II, который как раз вот был таким неким образцом для Франко, и для него очень символично было построить это именно в том месте. Думал ли он о том, что будет сам там захоронен, да? Предполагаю, что да. Лежать рядом с Филиппом II в таком вот святом для Эскариала, это усыпальница испанских монархов.
Рискуем совсем уже в, может быть, для кого-то лишние подробности выбиться. Но мне нет, мне все-таки интересно... Кому нашлось место на мемориале, когда было принято решение, что герои иной стороны тоже могут быть...
18 лет мемориал строился. Изначально, когда только началась постройка, участвовали в постройке как раз политзаключенные, те самые проигравшие в войне, которых привлекли на строительство, которые там тоже погибали. То есть это такая была стройка очень символичная. Когда зашла речь о том, чтобы похоронить там проигравших, как их называл Франко, как их называли в Испании франкиской, тогда, когда Испания начала искать свое место в мире послевоенном. Ведь испанский вопрос, он был очень важен после войны, потому что было непонятно, что делать с Франко. В тот момент СССР и Франция пытались добиться осуждения франкизма. В то время как Англия и США, они... Франко поддерживали. И, то есть, ну, особенно, конечно, США. И Франко, чтобы вот обеспечить себе такое реноме, да, хорошее на международной арене, это был еще один такой символический шаг. Идея захоронить и тех, и других, и показать, что вот как бы война осталась в прошлом, что мы вовсе не такой режим, с которым нас сравнивают в череде режимов 30-х, не с, прежде всего, нацистским или с режимом Муссолини. Вот. И это... В этом именно ключе появилась идея захоронить и тех, и тех. То есть Франко был достаточно хитрый политик, он умел выходить, да, из сложных ситуаций и использовать ситуацию на себя.
Но при этом это как-то кардинально действительно изменило его имидж?
Ну, конечно, тут сработал ряд факторов, но то, что риторика в эти годы меняется, то есть ведь франкистский режим, он неоднозначный, да, говорят о первом и втором франкизме. Первый франкизм, он действительно в своей риторике очень приближается к...
Нацизму и фашизму.
Конечно, да. А потом риторика постепенно меняется, такие ключевые темы остаются, но их уровень, да, их тот резонанс, который они вызывают, он постепенно снижается, то есть режим начинает... маскироваться как под более такой мягкий, скажем так.
А если попытаться это коротко проанализировать, он перестраивается, эволюционирует этот режим в связи с чем? В связи с персональными опасениями Франко, его приближение за собственное будущее? Нет, или это естественная эволюция какая-то?
Нет, дело в том, что Испания была в очень тяжелом положении в годы Второй мировой войны и сразу после них. То есть, когда мы говорим о голоде в Испании, да, это просто у нас в России не очень известная тема, но это известная тема в Испании, об этом говорят очень много специалисты, проводят всякие конференции на эту тему. Экономическое положение было ужасно. Кроме того, Испания оказалась в изоляции, да, то есть она вроде как была дружественна странам оси, сохраняя нейтралитет, и момент, когда страны оси потерпели поражение, что же оставалось делать Испания? Она действительно оказалась в изоляции, почему и звучала эта проблема, испанский вопрос, да, возник, что делать с Испанией. Поэтому тут был вопрос выживания, экономика была очень сильно подорвана и войной гражданской, и потом вот этим военным временем. И, в общем, положение было фактически близко к безнадежному, и Франко надо было искать выхода из этой ситуации.
То есть, давайте тогда, выражаясь в современных терминах, это не для внутреннего потребителя делалось, зрителя, читателя, гражданина, а
и туда,
для
и
внешнего
туда,
наблюдателя.
Да, конечно. Прежде всего, на внешнего.
Угу. Вы, кстати, очень сейчас так широко развернули этот разговор. Давайте попробуем сужать обратно. Напоминаю, слушатели могут присоединяться к беседе посредством смс-портала +7 925 48 94 8. Телеграм наш говорит МСК-бот, можно писать и туда. Комментируйте услышанное, задавайте дополнительные вопросы. Напоминаю, Екатерина Гранцева у нас в студии, руководитель Центра испанских португальских исследований Института всеобщей истории РАН. Начали разговор с того, что сейчас левые в Испании заявляют о том, что практически гарантировано перезахоронение Франциско Франко. Поляризация, есть такое слово, поляризация общества. Судя по всему, Франко в Испании — это такой же предмет или там повод для этой поляризации, каким у нас здесь можно считать Иосифа Сталина. Это грубое сравнение или более-менее уместное?
Ну, имеет право на существование такое сравнение. Действительно, жертвы франкистского режима не готовы ему простить его преступления, которые не озвучены и не осуждены. а, собственно, те, кто... Ну, есть много и поклонников, потому что, действительно, Франко обеспечил экономический прорыв Испании. Франко создал фактически ту Испанию, которая есть сейчас, да, то есть, ну, во всяком случае, та конституционная монархия, которая установилась после Франко, то есть это же была его идея вернуть короля, и, собственно, сделать его своим преемником. Это была идея именно Франциско Франко. И, собственно, именно в связи с этим общество, да, и конфликты гражданской войны, они не забыты. Очень много претензий остается у тех, кто сражал, у наследников той и другой стороны, друг к другу. Именно поэтому есть те, кто защищают то, что сделал Франко, и считают, что это был единственный выход. А есть те, кто не готовы прощать.
Если вы этой темой, как мы знаем, занимаетесь настолько внимательно и пристально за этим следите, вам известно что-то о соотношении тех и других?
Здесь озвучить цифры будет достаточно сложно, но, в общем-то, тут достаточно посмотреть даже на картину, которая связана с выборами в Испании, да, то есть это, в общем-то, достаточно равные части испанского общества, то есть здесь нет перевеса на одну и на другую сторону, именно поэтому вот такой образ маятника или меча, да, который передает одна сторона другой, постоянно возникает, то есть перевес сил то на одной, то на другой стороне, по мере того, как меняются правительства в Испании, да, фактически социалисты в Испании наследники республиканцев, а народная партия наследники
Франко.
Франкистской Испании.
Но при этом народная партия, они манифестируют себя именно как наследники.
Конечно, нет, они пытаются все время от этого отгородиться, но отгородиться от этого невозможно, потому что изначально те, кто создавал эту партию, это фактически же франкистская элита, которая каким-то образом должна была обеспечить себе политическое будущее в период транзисион, перехода от франкизма к демократии. Поэтому откреститься от Франко они не могут, но и озвучить, что да, мы наследники Франко, это совершенно будет моветон в Испании, конечно.
Я понимаю, что нельзя говорить об абсолютном, абсолютной похожести, да, вот той поляризации, которая есть у нас по поводу Сталина и той, которая есть в Испании по поводу Франко, но вот самые принципиальные различия все-таки каковы? То есть у нас как будто бы тоже есть наследники коммунистической партии Советского Союза, они тоже так осторожно, если уж и манифестируют собственное уважение к заслугам Сталина, то тоже это как-то громко стараются этого не делать. Вот принципиальные различия какие-то
могли
бы указать?
Вы знаете, вот несмотря на то, что у нас тоже очень большие проблемы, да, с тем, чтобы озвучивать те преступления, которые были совершены в годы сталинских репрессий, с тем, чтобы осуждать, да, несмотря на это, у нас был конец 80-х, начало 90-х, да, у нас было вот это возвращение прошлого. В Испании в этом смысле было все намного сложнее. То есть у нас во второй половине 80-х, в начале 90-х начали активно озвучивать то, что замалчивалось десятилетиями. То есть это была наша трансисьон, наш переход, да, из советской системы в новую систему, но вот этот вопрос обращения к прошлому был очень значим для 80-х годов, для эпохи перестройки. В Испании все было совсем иначе.
Извините, обращение к прошлому вы имеете в виду к какой из эпох?
К сталинской эпохе начали разоблачать даже достаточно...
Обращение в негативном
настроении.
Конечно.
Понятно. Стали разоблачать преступления сталинизма, да, стали вспоминать имена репрессированных, стали озвучивать цифры, да, то есть было действительно возвращение прошлого. Потом в 90-е это уже в научной среде стало изучаться, осмысливаться, да. То есть у нас был период непосредственно осмысления после конца советской системы. В Испании все было несколько иначе. Там не случайно в 1977 году появляется то, что называют пактом забвения. Был принят закон об амнистии. То есть это, конечно, приложили к этому руку как раз эти самые элиты франкистские.
Еще раз, какой год?
Это 77-й год. В 75-м году умирает Франко. И, собственно, вот 75-77-й это годы перехода, да, из одной системы. То есть эти годы продолжаются до 82-го.
Это похоже на разоблачение культа личности?
Это не похоже ни разу, потому что никакого разоблачения культа личности Франко, конечно, не было. То есть с самого начала, опасаясь, да, за свое будущее, были сделаны, предприняты все шаги, чтобы в 77-м году закон об амнистии принять. И этот закон практически сразу получает название «Пакта забвения». Говорят о том, что... То есть Испания... Весь риторика была в чем? В том, чтобы вот осуществить этот самый консенсус, осуществить мирный переход. То есть постоянно говорилось об этом. Мы должны совершить мирный переход. Мы боимся повторения гражданской войны.
Я понимаю, переход от чего?
От франкизма к демократии.
К демократии.
Да. Для того, чтобы сделать новую демократическую Испанию, мы должны закрыть старые раны, не ворошить прошлое и перейти на новый исторический этап, прости все всем. Об этом говорилось в конце 70-х, и этот закон, он, собственно, помог это сделать.
Он сработал.
Он сработал. Потом Испания занялась другими проблемами. В 82-м году к власти пришли социалисты, которые 3 легислатуры продержались. И, в общем, Испания двигалась вперед, обновлялась, двигала свою экономию и демократизировалась.
А
да.
Кто стал преемником Франко?
А вот этот переходный период, ну, фактически мы называем, то есть сначала как бы все менялось, но кто фактически преемником? То есть, во-первых, возникла фигура короля, да, который, собственно, принял на себя вот эту
ответственность
самую...
за страну.
Да, ответственность за страну, и еще и как бы осуществил вот это покровительство переходу, так скажем. Он ведь мог что сделать? Он мог продолжить франкистский режим, так скажем.
Да, но есть должность государственная, то есть у нас госсекретарь.
Да,
там
нет,
вот...
Адольфо Суарес фактически, ну, то есть он, вот, собственно, возглавил Испанию в 77-м году, да, после вот этой небольшой смены. И вот, собственно, Адольфо Суарес до 82-го года, этот самый мастер перехода, именно он был инициатором пакта Монклова, именно при нем была принята конституция новая демократической Испании в 78-м году. И вот Адольфо Суарес, его именем после его смерти был назван аэропорт в Мадриде, аэропорт Барахас имени Адольфо Суареса, и на его могиле написаны такие слова: «Примирение стало возможным». Вот, ну и об этом много говорят, именно в том смысле, что, конечно, это все, это сейчас называют мифом о транзисьон, вот мифом примирения, что да, мы совершили этот переход, так говорят испанцы.
Почему мифом? Потому что не вполне совершили?
Тогда, если вот вспомнить то, как изучалось транзисьон, то, как проводились сравнительные всякие вещи, потому что много переходов состоялось, да, в конце 70-х, 80-х вот, годы. Это и Восточная Европа, и, собственно, сам СССР. И вот этот путь Испании, он считался таким идеальным. О нем писали именно в этом
пока
ключе, да, что вот какой хороший переход удался испанцам после почти 40 лет франкизма. Они смогли перейти к демократической Испании. Но на самом деле все было гораздо сложнее. Было много обиженных, много тех, кто помнил своих отцов, да, и дедов, которые пострадали от рук Франко, которые пропали без вести, да, потом возникнет слово «десаперсидос», исчезнувшие. И, конечно, им все это было сложно принять.
Слушайте, я, может быть, слишком молод, чтобы об этом рассуждать, но, по-моему, в Горбачевскую эпоху я вот не припомню каких-то текстов, публикаций, выступлений публичных с отсылками вот к этому мифическому и прекрасному испанскому переходу.
Об этом хотя, говорили, конечно.
Хотя так напрашивается.
Смотрите, у нас не было с Испанией много лет дипломатических отношений. Дипломатические отношения были восстановлены как раз в 77-м году, вот это уже новая демократическая Испания. И мы Испанию в 80-е очень полюбили, и испанцы хотели знать о нас, и мы хотели знать об испанцах. Тогда разворачиваются программы университетского обмена, научного сотрудничества, и действительно действительно, этот интерес транзисьон, он особенно, он был актуален. Он был актуален в конце 80-х, в 90-е годы очень много было сравнений. Потом появилось вот в начале 2000-х очень
Может,
такая
это
была...
вам как эксперту теперь кажется?
Нет, это на страницах газет регулярно фигурировало. Это такой момент достаточно известный, общий скорее. Это испанский транзисьон. Но другой вопрос, что вот... Потом прошло время, и это как раз началось все, вот эта конфликтная ситуация обострилась в 90-е годы с потерей социалистами своего доминирующего положения. В 90-е как раз Народная партия наконец-то в 94-м году получила большинство в парламенте. И тут вот интересный момент, историческая память как политический козырь. Социалисты начали использовать эту тему, тему неразрешенных вопросов, тему возмездия, тему правды, да, и памяти для того, чтобы
мобилизовать
свои силы и противодействовать Народной партии и ее политическому успеху в 90-е годы. И вот после этого как раз 90-е годы эта риторика разворачивается. В 2000 году организуются ассоциации исторической памяти. И постепенно все идет к тому, что вот как раз в 2006 год, тогда опять социалисты вернули себе власть, да, пришли снова к власти в 2004. И в 2006 был даже объявлен, это был очередной юбилей, да, начало гражданской войны, был объявлен годом исторической памяти в Испании. В 2007 году был принят тот самый закон об исторической памяти, который сегодня пытаются обновить социалисты, и именно в его рамках как раз и перезахоронить Франко.
Смотрите, когда у нас говорят об исторической памяти и о том, как она трансформируется, все время к этому еще подшивается вопрос об образовании. При этом у нас мы понимаем, что Министерство образования, оно, в общем, в значительной степени поддерживает ту партию, которая в Думе сейчас у нас составляет большинство. Ну, то есть есть некая генеральная государственная линия, и, в общем, все образовательные программы, учебники более-менее вот под эту линию подстраиваются. Если в Испании так долго прежде у власти были социалисты, потом пришла Народная партия, вот с образованием-то что происходило?
Проблемы тоже, как и у нас. И, собственно, об этом очень говорит много экспертное сообщество.
Но при этом, судя по всему, обе партии, обе стороны имели серьезное политическое влияние, вот в отличие от того, как это у нас сейчас
Конечно,
сложилось.
Политическое влияние было серьезным. Вопрос о том, что вот по этому закону об амнистии никаких оценок франкистскому режиму не делалось на протяжении... десятилетий. Смысл закона об амнистии был в том, чтобы не ворошить прошлое, никак не осуждать франкизм, да, то есть как бы да, это наш исторический этап, мы его пережили, и мы идем дальше. То есть фактически как раз вот эксперты испанские говорят о том, что никакой оценки франкизма в учебниках, в образовательных программах сделано не было. То есть это просто был такой...
А как так все удержались?
Вот именно потому, что был принят этот закон. Это было противозаконно даже об этом говорить.
Ну, не факт, что вы о таких случаях знаете, но то есть были случаи, когда предъявлялись претензии, например, к составителям учебников, авторам каких-то программ за тенденциозность.
Вопрос даже не только...
Как работал закон?
Не только в этих самых представителях
образовательного сообщества,
а, извините, судье Бальтазаре Гарсоне, который поднял вопрос о преступлениях франкизма после того, как в 1998 году ему удалось провести процесс над Пиночетом, в 2008 году он попытался сделать то же самое с Франко, после чего его лишили, собственно, всех полномочий.
За нарушение конкретного закона.
И, собственно, он действительно попал под действие этого закона. Кроме того, есть еще более печальные и страшные ситуации, когда, во-первых, потомки, да, республиканцев пытаются требовать, да, своего эксгумации, например, или же вот эти самые исчезнувшие дети, которых в годы франкизма отдавали в чужие семьи, пытаются свое прошлое восстановить и восстановить своих реальных родителей, и вот такая одна из исчезнувших была осуждена. Опять же, потому что она...
Пересказывала свою биографию.
Она не знала свою биографию, она стала искать, но опять же, ее действия подпали под закон об амнистии, что нельзя ворошить прошлое. И это очень сложная ситуация, на самом деле, в Испании. То есть, по сути, есть противоречие. И когда Мариано Рахой пришел к власти, он же заморозил фактически действия закона об исторической памяти. И фактически работал только закон об амнистии. Сейчас получается, что вновь будет вот это противоречие закона об амнистии закона и закона об исторической памяти. Да, потому что одно противоречит другое. Либо мы восстанавливаем прошлое, пытаемся докопаться до сути, раскрыть эти преступления франкизма, вернуть забытые имена, либо мы все забываем, и это вопрос.
То есть во всей этой истории самое интересное даже не факт возможного перезахоронения Франка, а вот конфликт этих двух законов. Продолжим разговор после информационного выпуска. Напоминаю, в студии Екатерина Гранцева, руководитель Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15.35. Продолжаем. Екатерина Гранцева, наш собеседник, руководитель Центра испанских португальских исследований Института всеобщей истории РАН. Говорим о генерале Франко, о франкистском режиме. Говорим с подачи Педро Санчеса, главы правительства Испании, который не в первый раз собирается поставить вопрос о перезахоронении останков генерала Франко. Давайте все-таки обратим внимание на то, что на СМС-портале нам пишут, слушатель 22-й, про этого фашиста вообще не стоит говорить, другой слушатель. Именно Франко и его сподвижники являются причиной того, что Каталония и другие регионы мечтают выйти из состава Испании. Давайте ухватимся за первое сообщение. Про этого фашиста вообще не стоит говорить. Насколько режим Франко отвечает вот этому понятию фашизма?
Режим Франко практически не отвечает понятию фашистского режима, хотя в советской печати 30-х годов, годов гражданской войны, и потом в советской историографии, действительно, когда писали о гражданской войне в Испании, использовали слово «фашисты». Фактически, если мы посмотрим то, из чего состоят фашистские режимы, ну, прежде всего, да, это пункт номер один, это доминанта расы. Расовый вопрос во франкизме не стоял. Там, конечно, есть идея вот испанидат, есть идея, но это никакого расового ущемления во франкизме не было. Это просто тот пункт, которого не было.
Не про расу, а вот именно про происхождение. Сам Франко с севера, правильно? У него были какие-то специфические чувства по отношению?
Нет, конечно, абсолютно. Это другой вопрос. Так вот, вроде бы галисиец и должен был отстаивать, условно говоря, национальное своеобразие регионов Испании, потому что галисийский есть гальего язык, да, свой собственный язык, как и у каталонцев. Есть очень сильное культурное своеобразие у этого региона. Один из великолепных регионов Испании, очень сильно отличающийся от Мадрида, от юга и от Каталонии. Но у Франко как раз была идея вот этой единой Испании, единой, которая не может размениваться на вот эти вот региональные языки, региональные своеобразия. Никаких региональных своеобразий не поощрялось в годы франкизма. Более того, это запрещалось. Запрещалось говорить на языке, запрещалось читать на языке, запрещалось преподавать на языке. Все годы франкизма национальные языки Испании были в ущемленном положении, потому что идея единой Испании, единой культуры, это, и, собственно, эту культуру надо было не только созидать на полуострове, да, Пиренейском, но и распространять на Латинскую Америку, да, которая являлась вотчиной Испании во времена империи. Эта идея была одной из доминирующих как раз во франкизме.
Если возвращаться к признакам фашизма, такой дискриминации по национальному признаку, нет.
Да. А все остальное, да, ставка на военных, отсутствие, так скажем, оппозиции, да, единое партии, хотя тоже тут с франкизмом достаточно сложно, потому что идеология, которая формировалась во франкизме, она была такая многосоставная, и там помимо идеи вот этой фалангистской, идеи спанидат фигурировали религиозные, безусловно, составляющие, опять же, вот этой идеи сильной Испании.
Вы это говорите, то, что фигурировали, они не были доминирующими?
Это была многосоставная такая идеология, которая, восприняла в себя, ну, грубо говоря, консервативную, да, традиционалистскую риторику, которая корнями уходит в XIX век и дальше. Да, это была такая идеология противостояния левой идее, угрозе коммунизма, то есть вот тем угрозам, вот этому традиционализму испанскому, который все сильнее чувствовались как раз в 30-е годы.
Сейчас очень просто вопрос сформулирую, может, даже грубо. А вы могли бы описать, коротко пояснить, откуда эта угроза коммунизма взялась?
От того, что существовал сильный Советский Союз. От того, что существовал Коминтерн.
Какую цель перед собой ставил Советский Союз, пытаясь окормлять Испанию?
Угроза оказалась... Испания... она была не в очень хорошем положении. С 98-го года, начиная, 1898 года, когда потеряла свои колонии и ранее. То есть экономически отсталая страна с постоянными конфликтами, социальными конфликтами прежде всего, с тяжелым достаточным положением рабочих, которые перманентно выступали, бастовали и так далее.
То есть было к кому обратиться?
Конечно. И, во-первых, свершившаяся в 17-м году революция, да, она, безусловно, повлияла на очень многие страны и активизировала вот это противодействие левым идеям, которые аккумулировались, да, еще начиная с 19 века и в 20 веке все больше и больше показывали свое влияние. Поэтому на фоне, да, победы революции в России все правые также активизировались. Ну, в Испании это вылилось, во-первых, в диктатуру Прима де Ривера изначально, а потом, после того, как на смену диктатуре Прима де Ривера все-таки удалось установить республику в Испании, да, вот эти республиканские идеи, которые противоречили всем традиционным ценностям Испании, прежде всего связанным с религиозным сознанием, ведь вот эта национализация религиозного имущества, церковного имущества, это риторика, которая очень сильно, да, заставляла говорить о некой преемственности и связи с тем, что происходило в СССР, и дальше нарастание влияния коммунистических сил и потом формирование Народного фронта, все это, конечно, и послужило активизации и возникновению, да, последствий режима франкизма, но сначала активизации правых сил в Испании.
Это период до гражданской войны.
Да.
Гражданская война, Вторая мировая. Испания привлекается, ну, во-первых, ключевой момент, Испания сохраняла нейтралитет на протяжении
формальный нейтралитет. Формальный нейтралитет Испания сохраняла.
Как это можно пояснить? Личными успехами Франко вот в этих отношениях, контактах с Гитлером? Благодаря
Понимаете,
чему?
Франко, он такой личность был неоднозначный, действительно, и в те времена, в сложные времена, иногда он принимал решения, которые были совершенно неочевидные, но которые действительно на перспективу оказывались выигрышными. Дело в том, что Франко очень хорошо понимал, что Испания не выдержит Второй войны. Она была абсолютно разорена гражданской войной с огромным количеством погибших, огромным количеством эмигрировавших. То есть Испания опустела, она была выжжена, да, в экономическом смысле. У Испании не было сил. А, естественно, союзники бы требовали вот этой самой помощи, которую Испания фактически не могла, я имею в виду страны Оси, требовали бы помощи, которую бы Испания не смогла оказать. При этом Франко, да, он как бы все время пытался балансировать между различными силами, да, то есть не идя на уступки странам оси, тем, что от него хотели, например, та же операция «Феникс» с Гибралтаром, да, когда он не пропустил Гитлера через Испанию и так далее, а он все-таки начинал, достаточно рано начал думать на перспективу, на то, что, в общем-то, не факт, что победа будет на стороне оси. И просчитывал ситуацию.
А как оказалось так, что все-таки какая-то дивизия испанская,
ну, это
в Советском
был такой,
Союзе
ну, не какая-то, самое что, да, есть, да, дивизия Асуль, голубая дивизия.
Голубая
дело
дивизия,
в том, что
да.
Это была такая уступка Франко. То есть фактически это же была, ну, это была мелочь, так скажем. То есть, ну, в том смысле, что, во-первых, это были, это большая часть была просто добровольцев, которые были готовы сражаться с коммунистической, с коммунистическими дьяволами. Да, потому что именно так.
Ну, действительно искренних убежденных добровольцев.
Да, да, действительно коммунисты, СССР воспринимались как, я имею в виду убежденными франкистами, как некая страна дьявола, как исчадие ада, и они готовы были идти на смерть, чтобы, ну, такие,
ну,
люди
то есть
были.
Это такое декоративное решение со стороны Франко.
Ну, а это было не то, что декоративное, но это там то малое, что он мог дать, ну, практически как бы не в ущерб себе, при этом вот уже, да, можно было говорить, что вот он, ну, Гитлер же фактически привел Франко к власти в Германии, если бы не помощь немцев, ну, итальянцев тоже, но, конечно, то вооружение, которое поставлялось франкистским силам, без него бы у Франко ничего просто бы не получилось, да, это огромное количество вооружений, которые, в общем-то, этот перевес в гражданской войне обеспечили, вот, поэтому, как бы, Франко должен был что-то, он был обязан чем-то ответить. А, и вот это, да, голубая дивизия.
Почему она голубая?
Таким, по мундирам, конечно.
А в интервью историков, специалистов, которые я смотрел перед этим с нашим разговором, там даже не только историки выступали, там выступали ветераны этой голубой дивизии, и они говорили о том, что вот они не готовы были себя сравнивать с теми фашистами, которые пришли в Советский Союз. Они говорили, что и они по отношению к советским гражданам вели себя иначе, чем фашисты. Ну и граждане их тоже принимали по-другому. Ну, как будто бы они делились с ними пайком своим, сами гражданские как-то им не противостояли, никакие партизаны их не атаковали. Если это принимать на веру, как тогда это соотносится с тем, что якобы были какие-то настолько убежденные антикоммунисты, которые готовы были добровольцами идти?
Так а это все у них поменялось, когда они приехали и поняли, что это никакая не страна дьявола. Это окружение...
То есть вы думаете, это настолько все романтично?
Ну, это не то, что романтично, хотя и романтические истории тоже были. А, конечно, многие погибли, и война — это всегда смерть, да, и война — это всегда горе. Но если говорить о голубой дивизии, там действительно очень много интересных историй, много воспоминаний, и остается фактом то, что вот когда добровольцы голубой дивизии, да, двигались в Советский Союз с мыслью о том, что они будут бороться с дьяволом, они действительно, приехав сюда, увидели красивых женщин, да, они увидели людей таких же, как они сами. И в воспоминаниях осталось именно это. Ведь память, она такая, она стирает какие-то страшные, трагические моменты, оставляет то лучшее, да, что
остается. По этой логике немецкие ребята должны были сюда прийти и увидеть...
Ну, тут вопрос, конечно,
людей.
И в национальном характере, в менталитете. Об этом много очень написано. О такой специфической, очень интересной связи, да, таких далеких стран, как Россия и Испания. Вот это внутреннее какого-то совпадения. Ведь есть очень большое количество людей в России, которые, я вот, собственно, в их числе, которые совершенно самоотверженно любят Испанию, которая, казалось бы, находится так далеко от нас, с таким разным различием и культурных, и в языке, таких людей много. И так же, как и в Испании, есть интерес к России, да, к такой вот далекой, загадочной стране, в которой вот какие-то внутренние связи. Недаром для нашей русской культуры такую важную роль играет Сервантес с его Дон Кихотом. То же самое можно сказать о Достоевском, которую испанцы любят, понимают, да, то есть это говорит о вот этом пересечении.
Хорошо, если вы про эти межкультурных связях заговорили, вот есть 9 мая, есть 8 мая, во всем мире, и мы стараемся как можно больше привлечь соучастников этого праздника из других стран, сами куда-то кого-то направляем. Как в Испании сейчас 9 мая отмечают?
Ну, среди соотечественников есть даже...
Не соотечественники, а вот...
Нет, для испанцев 9 мая не существует. А какой у них? Что, они проигравшие фактически? Что у них не было победы?
Нет, не обязательно это торжественно и празднично делать, но в Германии же проходят мероприятия.
Нет, дело в том, что Испания была нейтральной страной. Да. Мы можем говорить о том, что действительно есть и достаточно широко среди соотечественников, да, распространяется такое явление, как бессмертный марш, который проходит
полк.
По городам, бессмертный полк, да, по городам испанским крупным.
Возражение это не вызывает, разумеется.
Мы знаем тех, кто, например, вот этих наших коллег и участников Ассоциации исторической памяти, для которых победа, это победа, ну, это наследники республиканцев, грубо говоря, которые, для которых это победа, это и их победа тоже, да, потому что у них очень такая сильная связь и воспоминания о Советском Союзе, о помощи Советского Союза в гражданской войне, поэтому они очень так трогательно и близко принимают эту победу к сердцу. Но в целом, в общем-то, испанцы, если говорить все-таки о широком таком общественном мнении, они отстранены, они даже как бы вообще об этом празднике, ну, для них этого праздника не существует. У них свои проблемы, прежде всего, связанные с гражданской войной, с теми мемориальными датами, которые связаны именно с их испанской историей. В их испанскую историю война не вписана практически.
Давайте теперь присмотримся к периоду послевоенному. Вы уже сказали, да, Испания в драматическом положении экономическом, при этом получает поддержку от Соединенных Штатов, от стран Европы. В этой ситуации есть реальные соперники Франко, реальная оппозиция там, внутри страны?
Ну, во-первых, надо сказать, что как раз во второй половине 50-х происходит переход от первого франкизма ко второму франкизму. Чем это отличается? То есть первый франкизм...
Первый похож на фашизм.
Он близок, да, к тоталитарному государству, хотя, конечно, не полностью, и чем дальше от 30-х годов, тем меньше. Но в целом, да, это, в общем-то, страна, которая приближается, да, находится в таком в опасной близости, что называется, от тоталитарной формы. А что касается второй половины 50-х, меняется правительство, приходят технократы, и Испания делает ставку на экономическое развитие. Темы политические, темы идеологические уходят на второй план
вот,
из риторики.
А вот как приходит новое правительство?
Ну,
если до этого тоталитаризм и единовластие,
ну, это,
как
во-первых,
они туда просачиваются?
Это зреет идеология. Ну, надо, во-первых, Франко, естественно, думал об экономическом развитии страны. Для того, чтобы этот экономический рывок совершить, нужно было делать ставку, да, на новый формат, на новых специалистов. И, в общем-то, появилась такая вообще сам концепт вот этого специалиста-технократа, который мало задумывается о политической риторике,
историях.
А делает ставку на развитие страны. Испанию, ведь Испанию он хотел сделать великой, Франко. Франко хотел сделать Испанию великой. Это была его основная задача. Это была его мечта, великая Испания. А как, может быть, Великая Испания нищий, грубо говоря, да, голодный. Испания должна быть сильна во всем. И именно для этого он и совершается этот экономический рывок во второй половине 50-х, делается ставка на развитие туризма, сферы услуг, это уже 60-е годы. Испания все больше становится похожей на ту Испанию, которую мы знаем, да, сегодня.
Испания готова к... участие в Европейском Союзе возникло благодаря ставке на развитие туризма. Я имею в виду чисто экономически.
Не только туризм, а вообще развитие экономики, да,
ну,
конечно.
За счет чего? Просто мы здесь привыкли,
ну,
что у нас все-таки есть основные
первое.
Направления.
Туризм — это, конечно, основное направление, которое практически не было развито. И в 60-е годы приходит понимание, что это тот ресурс и тот выигрышный момент, который может быть использован. И тут интересно, об этом надо сказать, был такой лозунг: Испания из дифферента, Испания другая. Сначала этот лозунг поднимался именно в смысле идеологии, что вот мы спасители мира, мы единственные, кто ведет эту крусаду, мы носители божественной идеи, носители вот этой идеи испанидат. А потом, в 60-е, этот же лозунг начал использоваться на рекламных плакатах. Приезжайте посмотреть, Испания другая, она яркая, вот здесь фламенко, здесь тореадоры, здесь прекрасное море, огромное количество пляжей, отличный климат, приезжайте к нам. Вот это эта ставка была сделана в 60-е годы.
Но вы сказали, что вот в правительстве оказались эти технократы и передовые люди, но я все-таки спрашиваю про оппозицию как реальную оппозицию.
Да, оппозиция реальная, она происходит, вот это был процесс такой сопряженный с изменениями. По мере экономического роста разрастался средний класс. И у среднего класса, у этого, который в 60-е годы формируется, возникают собственные политические требования. Испанцы, очень много испанцев ехали в Европу на заработки, и они видели совершенно другой образ жизни. Они видели эту свободу выражения, они видели, собственно, другие демократические образцы. Да? В основном работали в Германии и во Франции. И приезжая обратно, они видели несовпадение двух картин.
Это
да,
мы того, все еще про период Франко говорим.
Это 60-е годы, да, когда формируется оппозиция. Как
никаких
раз.
Ограничений на выезд из страны?
Как раз в 60-е годы выезд активно приветствовался, потому что это были налоги, которые платились в Испании.
Понятно.
И которые, опять же, помогали экономическому росту. И это фактически вот то место занимали испанцы, которые потом в 80-е займут турки в той же Германии, да, когда начнется активная миграция рабочая. Вот в 60-е годы на месте турков были испанцы. И если возвращаться к оппозиции, то как раз по мере того, как меняется режим, да, как, по мере того, как возникают какие-то вот эти парцеллы свободы, возможности выражать свои мысли там в прессе и так далее, активизируется, конечно, оппозиция. Прежде всего, это рабочие движения, но это и интеллигенция, это и, так скажем, интеллектуальная элита, которая пытается воспроизвести некий вариант на будущее, некую альтернативу, да, франкистскому режиму, и более того, добиться каких-то уступок.
Но легально зарегистрированных политических
Нет,
движений партий...
Нет, они были невозможны, именно поэтому мы говорим, что фактически та же самая интеллектуальная оппозиция франкизму, она занимала место политических партий, потому что это был очень широкий спектр от левого до правого крыла, ну, включая там демократов-христиан, да, и заканчивая теми же самыми нелегальными коммунистами, которые все равно так или иначе, да, на это дело, на это формирование, но, да, какой-то идеологической альтернативы, они
повлияли.
Тоже влияли.
А в момент смерти Франко была ли, существовала ли какая-то угроза революции, гражданской войны, в общем, какой-то драматической перезагрузки, в отличие от той, которая произошла и
вот где-то
решений.
Со второй половины 60-х, особенно в начале 70-х годов в испанской прессе, вообще в общественном мнении, все, одной из самых актуальных тем был такой вопрос: после Франко что? А что нас вообще ждет после Франко?
Uh-huh.
И, в общем-то, основная идея была, которая потом-то и будет использована в риторике уже после Франко, это идея консенсуса, идея диалога. Возник даже такой журнал.
Кем это было проговорено?
Вот этой самой интеллектуальной элитой. Возник даже такой журнал «Тетради для диалога», где выступали самые различные представители различных мнений, различных вот этих вот представителей различных частей идеологического спектра, и пытались договориться, пытались найти какую-то альтернативу. Основная была мысль о том, что надо договариваться, надо, чтобы переход был мирным, надо консолидироваться для будущего Испании. Эта мысль действительно была.
Можно ли говорить, что Испании просто повезло, что на тот момент в ней не сформировалась какой-то такой немасштабной, но все равно ядерной силы, которая могла бы ситуацию раскачать до конфликтной?
Ядерная сила в тех условиях, которые создал Франко, в общем-то, не могла сформироваться. Опять же, был некий период вот с 66 по 69 год некого ослабления режима. Да? Тогда приняли закон о прессе, немножко больше свободы появилось. В 69-м году Франко начал активно закручивать гайки, и, в общем-то, конец 60-х, последние годы франкизма, они такие достаточно жесткие, неприятные, потому что общество уже политизировано, общество уже разгорячено. Да, происходит манифестация после 68-го года французского, активно студенты начинают противостоять, но... Франко душил, так скажем, это процессы, тюрьмы, посадки, это то, что он делал для того, чтобы не дать возможность консолидировать оппозиции своей силы, для того, чтобы, в общем-то, сохранить свою вот эту хрупкий этот баланс и сохранить свой режим. Но он очень верил, что Хуан Карлос продолжит его дело. Он делал ставку на Хуан Карлоса.
Ну, то есть он сам не ожидал все-таки таких радикальных изменений, которые произошли?
Нет, он... недаром вырастил Хуана Карлоса, да, собственно, приложил
все... Но тот не оправдал его надежд, по сути.
Да, он фактически не оправдал надежд, потому что Франко, конечно, верил в то, что вот построенная им вот эта вот Испания, она продолжит свое существование, у него будут наследники, и, в частности, Хуан Карлос поможет вот этому вот продолжению истории.
У нас около минуты остается, попрошу вас политическим прогнозом выступить, если вы не против. Ну, чисто формально это формальное решение о перезахоронении Франко будет принято на веку нынешнего правительства
Санчеса?
Я
думаю, что это возможно, но это ничего не решит в Испании, потому что конфликт будет продолжаться, потому что непонятно, а что делать с самой долиной павших.
Кому она мешает?
Она мешает тем... потомкам тех, кто там захоронен, которые говорят, что это просто предательство памяти наших родных, которые совершенно не думали лежать рядом с франкистами под надписью «За Бога и Родину», потому что были они ярыми антиклерикалами. Вот в этом ключе как бы этот памятник — это такой вот памятник раздора.
И правительство этот вопрос тоже ставит.
Да, что будет дальше, в общем-то, не совсем понятно, но конфликт, очевидно, продолжится, потому что он не решен.
Спасибо большое за этот разговор, чрезвычайно увлекательный. Руководитель Центра испанских португальских исследований Института всеобщей истории РАН Екатерина Гранцева была в студии. Приходите еще.
Спасибо.